Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается по традиции рубрикой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядершов. Доброе утро.
Доброе утро.
Пишите нам, хотелось бы с вами пообщаться, ваши свидетельства, ваши соображения, ваши вопросы относительно всего, что касается дорог, тротуаров теперь тоже, потому что дороги у нас вот как она есть, дорога, она теперь все. Это не только проезжая часть, это в том числе и тротуары и прочее, что мы обсуждаем, потому что появились новые участники дорожного движения. Об этом тоже пишите, как они себя там ведут после всего, что должно было ограничить их передвижение, например, да, мы помним о соглашении.
Обещали сегодня,
но я сегодня не заметил.
Посмотрим, не перенесут ли еще на какой-то срок.
Да, в общем, обо всем спрашивайте, пишите ваше еще раз свидетельство, мы принимаем. Плюс 7-908-909-104.5, это для смс, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция началась в YouTube, «Горожане разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже. Пишите, не стесняйтесь, все, что касается автомобилей. Вот, например, да, что творится у нас с пробками, потому что так по общему впечатлению пробок стало меньше, все разъехались, лето началось.
Ну, да, летнее время всегда это меньше пробок, дети не ходят в школу, в конце концов, многие действительно уезжают, кто-то за границу, кто-то на своем же автомобиле уезжает на юг, тем самым освобождая город.
Там пробки создают.
От лишнего автомобиля, да. На федеральных трассах, кстати, вот не слышно, чтобы были какие-то гигантские пробки вот в прошлом году, потому что активно достаточно писали в СМИ о том, что пробки на М4, М4 это главная магистраль
Дон, подъезда, которая, да.
Нашему Краснодарскому краю, да, в этом году как-то не слышно, чтобы в пункте пропусков были какие-то гигантские там пробки, были затруднения. Ну, в таком, в штатном режиме, вроде как, все работает.
Ну, у нас тоже все работает в штатном режиме, пока что-нибудь не случается. Ну, например, вчера телеграм-канал 66 написал, что мост глупости в компрессорном опять стал источником пробки, потому что очередной грузовик не смог проехать под этим самым мостом.
Ну, это такая традиционная, к сожалению, история, конечно, и здесь сложно с этим что-то сделать. Увеличить невозможно, там же говорят, вот как написали слушатели, даже металлические рамки есть, в принципе, да, с висящими цепями, то есть водитель заранее может, в принципе, понять, заденет он своим кузовом этот мост или нет, может ли он проехать. Но или не обращают внимания, или эти вот рамки габаритные не соответствуют габаритам моста. Тоже нельзя, кстати, исключать, да, то, что рамку ты проезжаешь, а мост нет. Ну, это такая история, ну, не каждый месяц, наверное. Хотя, может быть, кстати, и каждый месяц.
Может быть, не знаю, какой-нибудь товарищ на грузовике пытается проскочить под мостом и застревает. И все. Вот когда застревает, он понимает, что он застрял. А вот когда рамку проезжает, не понимает.
Надо смотреть, что конфигурация самих рамок, потому что я не исключаю, что рамка действительно по габаритам может не соответствовать габаритам моста.
Это должны проверять соответствующие инстанции, и, наверное, им стоит обратить после этих всех пробок, да, после таких случаев, которые случаются под этим мостом, обратить внимание на то, чтобы рамка точно соответствовала. Может, даже меньше ее сделать, на всякий случай.
Ее надо, наоборот, меньше делать, на всякий случай, действительно, совершенно прав. Рельеф такой, что лучше она пусть будет меньше, и кто-то не поедет туда, чем поедет, застрянет.
Да, и вот вчера там было
полностью там движение. Там.
Пробка. Димон нам пишет, и как раз это следующая моя новость была. В городе пробок стало меньше, а вот широкую речку решили добить. На Суходольской ввели реверсивный режим. Дело в том, что Суходольскую ремонтируют. Там всяко разное. То перекроют, то откроют движение по одной, реверсивно, да, по одной полосе. И сейчас там пробки, как пишет портал Е1, скапливаются даже ночью. То есть люди не могут даже ночью проехать нормально, они там стоят по 20 минут, ждут, когда им дозволят это сделать.
Ну, это не очень хорошо, конечно, потому что в ночное время, как правило, никого нет, и иногда реверсивные светофоры в ночное время не абсолютно неэффективны и, может быть, даже бесполезны. Но, понимаешь, если в городе хоть как-то, мы уже с тобой обсуждали, есть система управления дорожным движением, да, когда те же самые светофорчики, они работают там в утреннее время в одном режиме, в вечернее в другом, там днем в третьем режиме, то реверсивный светофор его настраивают один раз всего лишь. И он просто, как правило, просто горит минуту, там, 2-3 в одну сторону, 2-3 в другую сторону. И тут вариантов никаких нет. И, естественно, адаптивным его сделать, ну, наверное, можно, но зачем? Это гигантские какие-то затраты нужны. И очень часто вот гораздо эффективнее таких реверсивных светофоров два специалиста, которые стоят вот с рацией просто. И
ну, их же найти надо, тем, понимаешь, специалистов, зарплату им платить. Еще
ну, и к тому же в ночное время, да, да, смысл их выставлять, вот когда там
это дорого.
Небольшое затруднение.
Небольшое, Димон продолжает. Ладно, 20 минут, вчера час пик, в час пик, полтора километра ехали час. Полтора километра, то есть то, что ты можешь за 10 минут...
Полтора километра в час, вот мы с тобой можем посчитать. Отличная скорость, да.
Да, это в 5 раз меньше примерно, как человек ходит. Проще выйти из машины.
Вот знаешь, как один из навигаторов пишет при наступлении 10-бальных пробок, пишет, как правило, пешком быстрее.
Иди пешком,
иногда действительно пешком получается быстрее.
Плюс 7-908-909-104-5, номер для смс, WhatsApp и телеграм сообщений. Видеотрансляция в Ютьюбе продолжается, там не стесняйтесь, пишите тоже. У нас МЧС озаботилась тем, что можно ли ввести в Свердловской области запреты парковаться в определенных частях дворов. Мы все помним, как это случилось, да, во время пожара на Союзной, когда не могли пожарные машины приехать на место вовремя. И, соответственно, глава МЧС Свердловской области обратился к депутатам, чтобы они ввели вот подобные запреты, что нужно выделить определенные места, где нельзя парковаться автомобилем. Ему на это сказали, что, извините, тут могут быть вопросы законодательного характера.
Есть вопрос законодательного характера, я тебе скажу, как решили это в Москве в 2020 году. Вот тоже после пожара какого-то местной власти озаботились, что делать. И что сделали? Стали наносить желто-красную разметку. Такой большой прямоугольник наносили, да, вот, в котором нельзя парковаться. Действительно, он там по габаритам позволял пожарному автомобилю подъехать куда-то и, собственно, подключиться к местным гидрантам. И уже там начинать свою деятельность по тушению пожаров. И тогда вот обратили внимание на то, что правилам дорожного движения такая разметка не предусмотрена. Да, и за ее нарушение никакой ответственности, собственно, нет. Тогда власти Москвы просто продублировали дорожными знаками. То есть ставят дорожный знак 327.
Во дворе?
Во дворе. Угу. Работает эвакуатор, протяженность там 15 метров, например, да, и рисуют вот такую вот разметку. Ее ежегодно обновляют там местные дворники. Ну, что, красную краску выдали, белую выдали, вот он нарисовал там прямоугольничек. Она очень быстро стирается, вот,
ну, понятно,
она как-то не приживается, хватает там на 2-3 месяца. Ну, вот такая практика в московских дворах, она есть.
То есть, смотри, знаки, которые запрещают парковку, может установить местная власть. Я вот о чем. У них такие права
так
есть.
Так это прерогатива местного самоуправления. Организация дорожного движения – это местное самоуправление. Это не региональная власть, не федеральная уж тем более. Это именно местное самоуправление.
То есть двор обращается к местным органам власти, говорит, мы хотим здесь знак запрета парковки. Ну, например, это
не
же
совсем
не только...
так было.
Это же проблема не только для всяких МЧС-служб, это и для мусора, например, проблема довольно серьезная иногда, когда мы знаем, что у мусорок ставят автомобили во дворах.
Да, ты знаешь, вот в региональном законодательстве, вот это что регулируется иногда региональным законодательством, в сфере благоустройства это называется, да, и первый, по-моему, был Башкортостан в этом отношении, они запретили парковку около, в радиусе 5 метров от мест сбора мусора. Штрафы, причем какие-то там достаточно большие, там то ли 7 тысяч рублей, там, то ли вот, ну, какой-то большой штраф существенный. А для юрлиц так там вообще там десятки тысяч рублей исчисляется. По-моему, подобная норма есть в Кодексе об административных правонарушениях Санкт-Петербурга. И в нескольких еще субъектах федерации есть. Вот, ну, такой опыт можно действительно перенять. Есть, правда, некоторые вопросы, да, потому что иногда бывает, вот идет проезжая часть, вот дорога, двор идет, да, и небольшой карманчик для мусорных контейнеров. И напротив него паркуются автомобили. Расстояние там меньше 5 метров, но при этом автомобиль, мусоровоз, он спокойно там проезжает. Угу. Вот если делать такой запрет, то двор лишается у тебя автоматически там нескольких квадратных метров, которые даже не связаны с разгрузкой, погрузкой мусора, потому что за ним, может быть, сбоку.
Ну, слушай, это единичные случаи, и вряд ли вот на них надо ориентироваться, потому что, если мы знаем, есть проблемы для того, чтобы машины МЧС подъехали, есть проблемы для того, чтобы мусоровоз подъехал, то проще сделать запрет, а там уже решать двором.
Ну, где? Согласен с тобой, вот можно же прописать не просто запрет, а запрет, который бы препятствовал работе вот этой самой mm-hmm. техники, да. Ну и плюс, опять можно заговорить, об этом говорили уже много-много раз, а не разрешить ли водителям в автомобиле МЧС все-таки аккуратно, таранить, контактно подъезжать вот так к месту тушения пожара. То есть автомобили, это, как правило, грузовые.
Вот они-то могут, да, в отличие от скорой помощи. Тот же самый ЗИЛ, КамАЗ
там спокойно совершенно может сдвинуть любую легковушку, которая стоит рядом, для того, чтобы беспрепятственно подъехать к месту тушения пожаров. И даже прорабатывался механизм такой, что, может быть, специальную гражданскую ответственность страховать вот, да, для таких вот участников движения, чтобы потом автовладелец, если у него автомобиль даже стоит без нарушения правил дорожного движения, но он препятствует проезду, да, то он бы получал компенсацию спокойно совершенно. Но опять вот что-то забуксовало.
Ну, будем надеяться, что разбуксуется когда-нибудь, посмотрим, потому что у нас же постоянно депутаты что-то обсуждают, что нужно улучшить в нашей жизни. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда, видеотрансляция в ютюбе, «Горожане. Разговор» канал называется, сообщение туда. Кстати, ты про ОСАГО сказал, не про ОСАГО, про эвакуацию в Госдуме как раз предлагают сделать легче отказ от эвакуации, остановку эвакуации. Ну, Ярослав Нилов, понятно, предлагает, что надо ввести в КОАП запрет или разрешить остановку эвакуации, если документы находятся в машине. Ну, логика понятна. Человек прибегает к эвакуатору, у него нет с собой документов на машину, все документы находятся, собственно, в автомобиле, который уже начинают погружать на эвакуатор. И вот, по мнению Нилова, надо прописать возможность отказа от эвакуации, если у человека эти документы есть не с собой, но в машине находятся.
Ни разу не слышал такой проблемы, чтобы ее нужно было решать. Да? Обычно человек подходит, действительно, у многих людей документы находятся в автомобиле. Человек подходит, говорит, мое транспортное средство в соответствии с КАП, если эвакуатор еще не начал движение, загружают обратно и составляют в отношении водителя постановление, там, либо протокол выписывают, да, о том, что он нарушил правила дорожного движения, выписывают ему штраф. И человек документы предъявляет. То есть, откровенно говоря, ни разу не слышал, чтобы человек пришел, а ему бы сказали: а где ваши документы?
В машине,
говорит. В машине документы, да, а значит, вы не владелец. Вот и уехали.
А значит, на штрафстоянку, да.
Никогда в жизни оттуда, да, об этом даже не слышал. И, ну, на мой взгляд, знаешь, иногда некоторые вещи не надо прописывать в законодательстве, потому что иначе у нас, знаешь, одна статья будет состоять из такого там двухтомника просто, на все случаи жизни, когда мы будем прописывать все ситуации. И в этом отношении, конечно, можно не законодательно регулировать, а с помощью разъяснений различных, там Верховный суд у нас периодически что-то разъясняет, госинспекция, МВД может что-нибудь разъяснять, да, для своей внутренней службы. Ну, не вижу в этом проблемы, откровенно говоря, чтобы ее решать. Вот, а решать, наверное, нужно, прежде всего, проблемы, а не просто так сидеть и что-то придумывать.
Это сложнее. Димон пишет нам, на радио «Автодор» часто крутится напоминание: в случае неоплаты платной трассы вы рискуете не только получить штраф, но и лишиться прав. Решение будет принимать ГИБДД. А разве ГИБДД контролирует оплату платных дорог?
Нет, госавтоинспекция не контролирует оплату платных дорог вообще никогда. Этим занимается МУГАДН, есть такой, вот такая аббревиатура, я до сих пор не могу запомнить, как она расшифровывается, да. Ну, там что-то дорожный надзор.
ГАДН,
там,
ГАДН что-то, понятно, с дорогами что-то.
Межмуниципальный.
Да, межрегиональный, межрегиональный, может быть.
Даже. В общем, да, давай говорить так вот, Росавтодор у нас занимается всем этим. вернее, не Росавтора, а ГК Автодор. Занимается администрированием платных дорог, да, и штраф выписывает вот этот самый Мугадан. Если в течение 20 дней человек оплачивает платную дорогу, штраф автоматически аннулируется. Во-первых, во-вторых, лишение права управления за это правонарушение не предусмотрено в принципе. Штраф он составляет там, по-моему, слушай, дай бог памяти, 1500, мне кажется, рублей штраф составляет. Ну и все, это единственное наказание, которое возможно, лишение права управления за неоплату платной дороги не предусмотрено.
То есть просто пугалка какая-то. Хотя ну, она нарушает, всего, наверное, действие какого-нибудь...
Может быть, какого-нибудь... не так поняли, это официальное радио ГК «Автодор» все-таки, да, которое работает на платных трассах. Может быть, не так поняли вы, может быть, что-то другое они имели в виду.
Обратитесь в ФАС. Они же рекламой занимаются. А это фактически реклама.
Ну да, но насколько это реклама? Реклама закона?
Социальная реклама. Не, ну насколько она соответствует, да? Ну мне так кажется, по крайней мере, потому что, ну действительно, я тоже удивился, что можно лишить прав согласно этому радио. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. И немного про авторынок поговорим. Дилеры ожидают, пишут Известия, сокращение авторынка на примерно 10% после вступления в силу со следующей недели, с 1 июля, решение Центробанка по ограничению автокредитования. Ну, там риски будут по-новому прописаны и прочее. И могут ставки подняться, например, до 27%, говорят эксперты. Естественно, люди за 27% кредит брать ну, меньше будут, скажем так.
Ты ошибаешься. Люди берутся за 27, за 29%. Знаешь, к нам обращаются очень много людей с вопросами по договорам. Я когда читаю их, у меня просто вот глаза как баскетбольные мячи становятся. Да? Потому что, когда я вижу ставку, эффективную ставку в 42%, и человек взял автомобиль в кредит, у меня есть какие-то вопросы, скажем так-то, вообще к математике, да, потому что человек берет автомобиль в кредит на 7 лет под 45% годовых. Вот у меня в голове
не, ну он может рассчитывать раньше
расплатить. С одной стороны, я понимаю, если это, например, таксист, и он извлекает прибыль из этого автомобиля, но когда деятельность человека не связана с управлением автомобилем, он берет просто для себя автомобиль под 40% годовых в кредит, не знаю, есть у меня вопросы определенные, да, ну, к тому же сейчас в июле возможно повышение ключевой ставки, об этом очень многие говорят, в принципе.
Просто с первого новые правила, а где-то в 20-х числах июля будет обсуждение ставки.
Да, обсуждение ставки будет, в прошлый раз ее оставили на уровне 16%,
что тоже немало, скажем,
на фоне Петербургского экономического форума. Сейчас вот очень многие говорят о том, что возможно существенное повышение ставки. То есть ну, два варианта, да, что понимать под существенным. Кто-то говорит 17, но некоторые аналитики говорят и о 18. Вот если ключевая ставка поднимется еще на 2%, то, соответственно, все практические кредиты, они на 2% вырастут. Да? Ну, на 10% автомобили явно не подорожают, как говорят нам дилеры. Это очередные
не, сокращение рынка на 10%.
Сокращение рынка. Ну, сократится и сократится. Нам-то что с вами? Да, вот нам бы на 10% цена вниз. Вот это мы рады.
Кое-что, да, да.
То, что у вас там рынок сократился, да, ну, сократился и сократился.
Ну, в среднем сейчас меньше 3 миллионов стоит автомобиль, нам говорят
ну, статисты. Сейчас вот не так давно была конференция Автору, мы с тобой это обсуждали, да, тоже. И 50% автомобилей у нас представлены сейчас автомобиль 23-го года. Прости меня, июнь на дворе, конец июня уже, да? И такого я вообще не припомню. Очень раньше часто можно было купить автомобили предыдущего года в июне, в июле. Это касалось, как правило, таких дорогих автомобилей, которые дилер взял с дуру, привез просто и не может их продать. А сейчас их половина. И это значит, что вполне возможно, кто-то все-таки психанет и начнет распродажи.
А уже начинают, и еще раз говорю, тихонько нам все время говорят о понижении средней цены на автомобиль, на новые автомобили. Это связано, скорее всего, именно с тем, что они старенькие.
Автомобиль 23-го года, так вот, знаешь, вот глядишь, доживем. Вот раньше были времена, когда продавали автомобиль Land Rover, и можно было, например, там в 2009 году найти новый автомобиль 2007 года выпуска в салоне. Угу. Он стоял новый, никому не нужный, на него были огромные скидки. Вот что-то мне подсказывает, что в 2025 году можно будет найти автомобиль новый абсолютно 2023 года выпуска.
Да, может быть и такое. Кстати, если мы говорим про остаточную стоимость, вот это то, что остается у автомобиля, если ты его продаешь, ну, купил автомобиль 2023 года, продаешь в 2026, у тебя что-то должно, ну, какая-то выгода быть. Хоть, может быть, небольшая, но тем не менее.
Ну, возможно, дисконт уже изначально дается. Вот. Но, ты знаешь, если с этим дисконтом неохотно покупают, да, все прекрасно понимают, что если москвич берут за 1 600 000, то за 2 200, извините, но он никому не нужен просто абсолютно.
Так вот.
И просто когда автомобиль 23-го года закончится, те же самые москвичи, да, на мой взгляд, завод вынужден будет просто сохранить эти цены. Они не будут, скорее всего, повышены.
Эксперты агентства «Автостат», пишет российская газета, определили, какие четырехлетние российские модели имеют лучшую остаточную стоимость. На первом месте «Лада Ларгус», на втором «Лада Гранта». Третья не написано.
А третьего нет.
А третьего нет. У этих двух моделей, да, остаточная стоимость, ну, то есть 4 года назад человек купил, теперь продает.
То есть я правильно понимаю, «Автостат» делал выборку из отечественных.
Из отечественных, отечественных, я еще раз, отечественные автомобили, да.
«Лада», и я не знаю, там, на каком-нибудь месте «УАЗ».
А что у нас
было? Тоже кто-нибудь остается.
А, ну да, 4 года назад «УАЗ» был. Ну, у нас, погоди, 4 года назад что только не производилось.
«Лада Веста» была.
Вот, Веста была, но она не зашла в список. Лада Гранта вошла, потому что цены поднялись на автомобили, и люди, которые 4 года назад покупали вот эти вот модели, они, собственно, продают теперь по повышенной даже стоимости, там более 150% остаточная стоимость.
Не, ну да, если мы говорим про четырехлетнюю покупку 4 года назад, как раз в 2020 году, автомобиль можно было купить достаточно дорого, и сейчас, через 4 года, он, скорее всего, вернулся к своей прежней стоимости. То есть человек владел автомобилем, купил ее там за 500 тысяч, mm-hmm. сейчас может продать за 600. Mm-hmm. Но это не говорит о том, что классный автомобиль, да, это все-таки говорит о том, что в стране есть инфляция, и деньги обесцениваются. И плюс с авторынком происходит что-то вот такое не всегда и не всем понятно.
Да, тут у меня сразу первый вопрос, а что он сможет купить за эту остаточную стоимость, продав «Ладу Ларгус» или «Ладу Гранту» ту же самую? Сможет ли он купить новую «Ладу Гранту»? Вот в чем проблема-то. Вряд ли. Она уже под 1 000 000, да, как я помню, у дилеров стоит.
Ну, около 1 000 000 рублей. Это 800, помню, mm-hmm. начинаются цены. Ну, 900, давай же будем реалистами, mm-hmm. да. Да, примерно. Ну, естественно, продав 4-летний автомобиль, ты никогда не сможешь купить новый автомобиль этой же марки. Это совершенно очевидно. И цены на вторичке, они идут вслед за ценой на новый автомобиль. Плюс еще разные факторы играют, ну, такая ситуация-то не очень хорошая. Вот. Хотя многие люди радуются, что, смотри, как, вот купил за 600, продал за 700, вот, и человек рад, счастлив, вот, пока не осознал о том, что ему надо будет взять кредит под 40% годовых.
47, ты говорил даже, или сколько там, 42. Ну да, если эффективно считать. Ну и, наконец, еще, если про деньги мы говорим, то определили по-новому опорные дороги в России, на которые будут выделять деньги. Это не просто те, которые соединяют.
То есть на остальные города перестанут выделять деньги, да?
Как бы это приоритетное выделение денег. Но это те дороги, которые ведут к аэропортам, к любым портам вообще, речным или остальным, к железнодорожным вокзалам. На них будут выделять прежде всего в приоритетном порядке деньги на реконструкцию.
Нет, это нормальная история. Вот я не знаю, правда, зачем определять этот перечень, да, и каждый регион, на мой взгляд, самостоятельно может определить все-таки, какая опорная дорога mm-hmm. является, какая не опорная дорога. И тот же Росавтодор, федеральные трассы, ну, они у них все опорные, да, это опорная сеть автодорог, по сути, mm-hmm. федеральные трассы. Ну, я вообще за то, чтобы все дороги были одинаковые, чтобы они все были одинаково хороши. И здесь выделять что-то, знаешь, вот, то есть ты не можешь доехать, там, еле-еле доехал до федеральной трассы по Колдобинам, потом выехал на федеральную трассу, и говоришь, какая классная дорога, да, угу. и потом к себе в деревню обратно по этим самым Колдобинам едешь, там три колеса оставил, ничего хорошего там нет. Вот, нужно примерно одинаково выделять, вот, но у нас долгое время было такое глубокое недофинансирование региональных дорожных фондов, и вследствие этого, конечно, региональные автомобильные дороги пришли в негодность. Но это не касается, кстати, Свердловской области. В Свердловской области все более-менее как-то было. И вот программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это федеральная программа, которая действует как раз вот. Ее главная цель — это приведение в нормативное состояние региональных дорог. То есть никто не говорит, что они должны быть прям идеальные, там освещение должно быть, да, дорога должна быть с подогревом.
Она просто хотя бы должна быть нормальная.
Да. Состояние, да, чтобы дорога была без ям.
Но нам же обещали, точнее президент говорил, что 85% таких дорог должны быть приведены в нормативное состояние.
Не помню, какому году?
Я не помню, вот это вот
вопрос. Вот я тоже вопрос. Не помню, к какому году, да. Но когда начинали программу, эта цифра была, по-моему, 50 или 56%.
Mm-hmm. Вот, и то, да, мы знаем, как определяется, да, нормативное состояние
и
иногда.
И вот, казалось бы, 30%, может быть, кому-то кажется, что это не очень много, это гигантская цифра просто. И если это будет достигнуто, ну, это очень хорошо. Ну, mm-hmm. опять же, еще раз повторю, Свердловской области это меньше касается, потому что в Свердловской области как-то всегда дороги отличались. Вот от остальных, даже вот региональные дороги, они mm-hmm. как-то... Более-менее были всегда.
По ну, иногда, как всегда, есть проблемы. Мы говорим про ямы и про все остальное. Да, и про, ну, что-то исправляют. Строительство идет постоянно.
Ну, естественно.
Спасибо большое. Это была рубрика «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову. До завтра.
До завтра.
«Макс Авто».